Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Московская студия «Радио Свобода». В прямом эфире вместе с нами Владимир Рыжков, лидер теперь уже не зарегистрированной Республиканской партии России. Телефон наш, прямой эфир, 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Можно задать свои вопросы. Пейджер в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода». И смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Ну, мы попробуем сделать сегодня то, что делают многие в это предновогоднее время, то есть подвести итоги 2008 года, выделить какие-то главные события. Я попробую начать с того, что мне показалось главным для России, а потом Владимир Александрович, я думаю, поддержит. Вот мой выбор – это три события или процессы, как хотите. Формирование связки Путин-Медведев, правящий, повторяющий в некотором смысле схему такую, которая уже была в истории России, точнее Советского Союза. Президент Калинин, генсек, премьер Сталин. Российско-грузинская война за Осетию и Абхазию и события, которые переходят, на мой взгляд, на следующий год. Это начавшийся такой кризис, крах нефтяного пакта Путина между правящей группировкой и большинством населения, которое ждало от власти бесконечного улучшения своего экономического положения, естественно, под ударами мирового экономического кризиса, который серьезно затронул Россию. Вот такие три, собственно, темы, как мне кажется, принципиально важные для России и в прошлом, уже прошедшем году, и в году наступающем, 2009. Владимир Александрович, что бы вы добавили или выгнали из этого списка?
Я согласен, что год начался с мартовских выборов, в кавычках, президентских. А на самом деле этот год начался раньше. Он начался в декабре с таких же закавыченных имитационных выборов в Государственную Думу, которые были тотально сфальсифицированы и сманипулированы. Затем это продолжилось в марте. Действительно, август — это Грузия, и действительно, уже же начиная с августа, примерно в это же время, это совпали два события практически по времени. В августе была война, значит, вокруг Грузии, и в августе уже начался финансовый кризис, который сегодня на наших глазах перерастает в экономический. Но если говорить шире, то я думаю, что многие со мной согласятся, и об этом многие говорят, что 2008 год подвел черту под определенной эпохой. Мои друзья на экономисты называют это 8 тучных лет. Вот, было 8 тучных лет, нефть дорожала все эти 8 лет, когда Путин пришел к власти, она была долларов 20 за баррель, за бочку. К лету этого года она достигла исторического максимума, 145 примерно долларов за бочку, после чего произошел обвал, сейчас она между 30 и 40 долларами, если говорить о российской нефти «Юралс». То есть обвал произошел в 3-4 раза. И мне кажется, что сейчас надо подвести черту под этой эпохой тучных лет. И сейчас будет счет, ну, такой, по гамбургскому счету. То есть вот сейчас люди, которые не подвержены промывке мозгов ежедневной через пятиминутки ненависти по Первому и Второму каналу, люди, которые в состоянии самостоятельно оценивать факты, они неизбежно придут к выводу, что вся стратегия последних 8 лет, как внутриполитическая, так и внешнеполитическая, потерпела крах. И то, что сейчас Россия выглядит хуже всех в мире с точки зрения прохождения мирового кризиса, у нас самый большой обвал в мире, повторяю, фондового рынка, у нас самый большой в мире, повторяю, в мире отток капитала из страны. Мы быстрее всех теряем резервы. Вот на сегодняшний день, если брать от максимума, который опять был в июле, мы потеряли почти 30% золотовалютных резервов. Это самая стремительная потеря резервов. Полагаю, что у нас будет один из самых неприятных в мире спадов промышленного производства. Это уже началось. В ноябре официальная статистика дала спад почти 11%, по декабрю, видимо, он будет еще более тяжелый. Сегодня агентства сообщили, что два крупнейших автомобильных предприятия страны, АвтоВАЗ и Горьковский автозавод, остановили конвейеры свои и так далее. Поэтому сейчас, на мой взгляд, мы являемся свидетелями банкротства вот этой конфронтационной внешней политики, которая проводилась последние годы. Не случайно даже белорусы не признали, как на них не давят из Москвы, не признали ни Южную Осетию, ни Абхазию.
Там, на них и давят, их немножечко там, подкармливают, там нас, а они все равно
нас,
не идут.
Кто остался? Кто?
Никарагуа и Хамас.
Да, Никарагуа, вот наши, значит, по итогам 8 тучных лет, наши стратегические союзники. Вот. И экономическая политика, то, о чем мы говорили, я в частности, в том числе в эфире «Радио Свобода», я неоднократно говорил одну и ту же вещь, что курс на госмонополии, курс на национализацию, курс на раздувание бюрократического аппарата, при Путине он вырос на 70%, курс на бесконтрольную бюрократическую власть, которая привела к 10-кратному росту коррупции за последние 8 лет, это курс на банкротство страны, собственно говоря, чему мы сейчас являемся свидетелем. То есть, на мой взгляд, 2008 год это год для людей, чьи мозги не загажены пропагандой, это год краха и внешней политики Путина и его команды, и внутренней политики Путина и его команды. А то, что это проявилось в 2008 году конкретно через формирование вот этого тандема, где есть старший, есть младшенький, проявилось через конфликт с Грузией и проявилось через ужасное прохождение России кризиса. А Россия, еще раз повторю, очень плохо его проходит, как бы там ни бодрились наш премьер-министр и его министры, говоря о том, что Россия заканчивает год с плюсом. Это цитата вчерашняя из Путина. Вот. Это, конечно, неадекватная оценка. На мой взгляд, еще раз повторю, и внешняя, и внутренняя политика была стратегически ошибочна все эти 8 лет. И сейчас настало время России, к сожалению, платить по счетам. И, к сожалению, опять больше всего будут страдать люди, работники предприятий, жители провинции. По ним будет бить кризис пенсионеры, ветераны, инвалиды. Они будут страдать за эту политику и за ее стратегические просчеты. И самое печальное, что они будут страдать, люди наши, плохо понимая причины этих страданий, плохо понимая истоки этих страданий и плохо понимая ту степень ответственности, которую несет политическое руководство страны за эти страдания.
Плохо, что политическое руководство страны, как кажется мне, вот я смотрю на некоторые свежие цитаты, не очень адекватно в оценке собственных действий. Вот я смотрю заявление Дмитрия Медведева в понедельник. Он заявил, что причиной мирового финансового кризиса стали безответственные действия ряда государств, которые ценой увеличения рисков разогревали собственную экономику. Но известны, собственно, оценки квалифицированных и российских экономистов, что как раз разогрев-то и был в российской экономике за счет вот этих самых нефтяных цен, потребления, вкачивания денег в вот
да,
эти
Михаил,
сферы разные.
Здесь вот в чем дело. Дело в том, что здесь, как очень часто делает кремлевская пропаганда и наше политическое руководство, мы имеем дело с классической полуправдой. То есть полуправда в данном случае заключается в том, что якобы все наши страдания кризисные, это результат кризиса на Западе. Вот Запад чего-то там плохое натворил, и вот мы теперь страдаем. В этом есть доля правды.
Но мы часть мировой экономики.
Доля правды, да, конечно. Доля правды есть в том, что когда в крупнейшей экономике мира, а это американская экономика, начинаются проблемы, естественно, трясет весь мир. Сейчас трясет и японцев, и китайцев, и индусов, и европейцев. Но я всегда это сравниваю с вирусом испанки, который там меньше чем 100 лет назад гулял по всему миру. Дело в том, что люди с хорошим питанием и здоровьем, они испанку переживали. А страны бедные, нищие и больные, и разоренные, как Россия тогда, значит, в 2018 году, они, люди мерли, как мухи. То есть, да, вирус глобальный, это вирус финансового пузыря, который был надут в первую очередь на Западе, это вирус сверхвысоких цен на ту же нефть, которая тоже подогревалась спекулянтами. Но вопрос-то в том, почему мы от этого вируса почти уже окочурились. И это уже вопрос не к американцам, это уже вопрос не к европейцам и даже не к китайцам, это вопрос к нашему политическому руководству.
Но они не видели этих предупреждений про голландскую болезнь.
Да, было массово. Я говорил об этом, Егор Гайдар об этом.
Илларионов говорил,
Касьянов говорил. Масса народу говорила о том, что вот этот пузырь финансовый, эти сверхдешевые деньги, которых мы нахватали. У нас на сегодня, Михаил, внешний долг совокупный, если взять государственный, который небольшой, плюс корпоративный, который гигантский. У нас сегодня, сегодня у нас 29-е, на 29 декабря, я вот слушателям нашим, которые не знают, я просто хочу для кого-то, может быть, глаза открыть, если кто-то не знает об этом. На сегодняшний день я вам ответственно заявляю, что внешний долг российских компаний и государства, и регионов, а таких как Московская область, которые фактически близки к банкротству, больше, чем резервы страны. Вот вдумайтесь в то, что я сказал. Ну,
перевернулась эта пирамида.
Совершенно верно.
То есть раньше был государственный долг, а теперь корпоративный.
И вот то, что у нас гигантский корпоративный долг, а по оценкам моих друзей-экономистов, которым я доверяю, они говорят, что до половины этого гигантского долга – это долги государственных корпораций, таких как «Газпром», таких как «Роснефть», таких как «Транснефть», наши крупнейшие банки, там, типа ВТБ. Эти люди, государственные люди, они назначены Путиным и подчинены Путину. И именно они набрали эти гигантские многомиллиардные внешние долги, которые сегодня почему-то погашаются из резервов, то есть из карманов нас с вами, уважаемые налогоплательщики. Поэтому еще раз повторяю, да, кризис мировой, но Россия болеет тяжелее всех и проходит его хуже всех исключительно по причине ошибок, допущенных руководством страны за минувшие 8 лет, и ошибок, Михаил, которые руководство допускает и сегодня.
Вопрос в том, как люди будут оценивать эти ошибки и, собственно, какие для себя сделают выводы. Давайте мы кого-нибудь подключим из слушателей, а потом продолжим. Александр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Рыжкову.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господин Рыжков, у меня сначала есть маленькое замечание по поводу того, что вы сказали, потом вопрос.
Пожалуйста.
Батька, он вообще торгаш. Сколько уже лет он впаривает нам обещание мифического союза, получая за это деньги и газ, теперь хочет точно так же впаривать обещание признать Осетию и Абхазию. А вопрос у меня такой. Вот вы говорите, что Путин и Медведев постоянно говорят, что Путин и Медведев должны поссориться. Неужели вы не читали...
Еще не говорил.
Хорошо. Так вот, неужели вы не знаете историю России? Еще монах Филофей говорил, что Москва – это Третий Рим. И действительно, посмотрите, если прочесть римские надписи, достаточно только поменять имена. Счастливому, непобедимому, божественному Августу Путину, постоянному принципсу, отцу Отечества, чеченскому величайшему, грузинскому величайшему, счастливому, непобедимому, божественному Цезарю Медведеву. Сурков, Шевченко, Павловский, преданный их воле и величию.
Ну что ж, чувство юмора, оно заметно в мнении нашего слушателя.
Да, я кстати, удивляюсь, чего так наши начальники любят себя, значит, сравнивать с Третьим Римом. Я просто хочу напомнить, что первые два кончили плохо.
Но жили долго.
Ну, как сказать, то есть, как бы счастливой судьбу ни Западной Римской империи, ни Восточной.
Особенно Восточной, где императоров ослепляли, и Бог знает, что с ними делали.
Поэтому, Господи, в эту сторону лучше не ходить, потому что там, в общем, счастья мало обретут наши вожди.
Ну, теперь есть монах вот, Шевкунов.
Поэтому я никогда не говорил, что Путин и Медведев поссорятся, я всегда, наоборот, придерживался той точки зрения, что это один клан. Клан из Петербурга. Нет, он даже шире, чем тандем. Там же не два человека. Это клан из Петербурга, который, как сейчас принято говорить, понаехал в Москву 8 лет назад, захватил все ключевые посты в государстве, захватил все ключевые компании, поставил под контроль все финансовые потоки страны, захватил силовые структуры, с помощью которых он может возбуждать уголовные дела, сажать противников политических или не впускать молоденьких журналисток в страну, значит, объявляя их, как Наташу Мораль, угрозы национальной безопасности. Вот. На самом деле, такого землячества не было ни при Брежневе, хотя его обвиняли в Днепропетровщине, да?
Ну, там были друзья несколько.
Ну, немного, да. Ни при Борисе Николаевиче Ельцине не было там уж такой особой Свердловской мафии. Была пара человек, пара-тройка человек, да и все. Но здесь просто все руководство страны, в кого ни плюнь, за редким исключением, это все сослуживцы по КГБ питерскому, либо...
Юрфак.
Да, либо по юрфаку, в котором учились два венценосных, либо это мэрия времен Собчака. То есть просто вот заехала команда в Москву, и объявила нам, что хочет для начала до 2020 года нами поруководить, а там как сложится. Вот. Я, естественно, всегда был против этого. Я считаю, что это никакого отношения не имеет ни к демократии, ни к интересам России.
Владимир, но план Путина, видите, был ведь не в том, чтобы что-то до 2020 года сделать, а в том, чтобы сохранить власть, по всей видимости, как кажется людям, навсегда. Ну вот кризис стал все-таки новой такой угрозой.
Да, это поворот, потому что эти люди привыкли, в общем-то, так, прямо уж, скажем, палец о палец не ударять, а деньги сыпались буквально с неба от тех самых проклятых американцев, вот все их клеймят они, значит, американцев-то по Первому каналу. А, извините, а бабки-то откуда? Кто платил по 145 долларов-то за нефть? Те же самые несчастные европейцы, это наш основной рынок. Или за газ-то кто платил-то эти деньги? Ну, Европейский Союз уплатил, у нас 60% почти внешней торговли с Европейским Союзом. Вот. И, собственно говоря, благодаря звонкой монете, которую платили европейцы, американцы, весь этот бум-то и случился.
Кто-то купил машину, а кто-то Белорус, как
Абрамович. Да, с бутиками, Бентли, яхтами океаническими, Челси и прочими. Вот у нас сейчас, я поражаюсь, кризис в стране, а «Газпром» порадовал болельщиков «Зенита», говорит, а мы будем увеличивать финансирование команды.
А еще, знаете, новость, кстати, про «Газпром». Да, они же сказали, что они в одиночку без администрации Петербурга небоскреб построят.
А вот хочется спросить, господа или там товарищи, а что-то я не понимаю, у нас как бы народ вот остается без работы, людям жить буквально
не
на что.
А вы да?
Покупаете футболистов за 30 миллионов евро, да, как дани, и стадион хотите достроить, и кукурузу в Петербурге, 500-метровую или сколько она там хотите.
300.
Ну, 300 тоже немало. То есть это совершенно поразительная расточительность и нескромность, когда никто не говорит почему-то о сокращении аппарата государственного. Вот как бы вырос он на 700 тысяч за 8 путинских тучных лет. А почему не начать с аппарата?
Да и бонусы в госкомпаниях-то не срезают.
Да, почему не начать с сокращения аппарата? Почему я не слышу вообще разговоров о сокращении расходов в кризисной ситуации на госуправление? Почему-то об этом не говорят.
Ну вот офицеров зато будут увольнять 200
да,
тысяч.
Да, и офицеров можно, да. А вот почему чиновников нельзя 200 тысяч сократить? Я вот это не понимаю.
А внутренние войска сокращать
почему надо увеличивать своим футбольным клубом финансирование? Почему надо закупать новых игроков? То есть это цинизм абсолютный, фантастический, когда в условиях кризиса реального, когда уже сотни тысяч людей, если не миллионы, лишаются работы, и вот сейчас Левада-центр проводил опрос последний, неделю, по-моему, назад, середина декабря, и задавали вопросы, вас коснулось сокращение? Четверть населения говорит «да». Вас коснулось задержки заработной платы? Четверть населения говорит «да». Вас коснулось кризис, уже под половину страны говорит «да». И что делать государству? Мигалки ездят, мерседесы летят по улицам, чиновников не сокращают, расходы, никто не задает вопросы про госрасходы и так далее. Это фантастический совершенно цинизм. Поэтому они, мне кажется, наша власть по-прежнему живут вот в этой инерции тучных лет.
Я все-таки, Владимир, с вами не соглашусь.
И Путин, кстати, знаете, сегодня произнес интересную фразу. Он сегодня проводил завершающее в этом году заседание правительства. Я смотрел на канале «Вести». Подробный был репортаж. Он говорит, не волнуйтесь, прорвемся. Вот как бы установка, да, прорвемся.
Прорвемся как? То есть, ОМОНом ЗУБР?
Нет, ну что значит прорвемся? Как может говорить премьер-министр, прорвемся? А где сценарий? Где пессимистический сценарий? Где средний сценарий?
Ну,
где...
народу не обязательно знать всю правду.
Причем здесь народ, он выступал перед министрами. То есть я вообще не вижу никакой программы. Есть какие-то спорадические...
А мне кажется, что он выступал перед телекамерами.
Не знаю, но... Я вижу спорадические действия, помочь этим. Но треть резервов потратили, а ситуация только ухудшается.
Владимир, я все-таки с вами, вы знаете, не соглашусь, потому что видны абсолютно системные меры. Смотрите, после вот этих выступлений во Владивостоке, связанных или параллельно с ними, по крайней мере, связанных с повышением пошлин на ввоз импортных машин, принимаются меры, смотрите, суд присяжных упраздняется по части вопросов, да, связанных в том числе с массовыми беспорядками, не сокращают внутренние войска, расширяются всякие понимания государственных преступлений и так далее. Это абсолютно системная вещь. Здесь
о разных вещах. То, что они усиливают полицейские меры, то, что они усиливают полномочия спецслужб, расширяют, то, что они готовят отпор народным протестом, то, что они фактически осуществили карательную операцию во Владивостоке, перебросив туда Щелковский, ОМОН, Зубр и измолотив там дальневосточников, это одна часть. Я говорю про экономическую часть, потому что резервы очень быстро тают. И при этом я не вижу никакой ясной программы. То есть я понимаю, когда людей Левада-центр спрашивают, знаете ли вы программу, люди говорят, в большинстве нет. Ну, понятно, но я все-таки эксперт, да, я анализирую ситуацию. Я не вижу этой программы.
Ну, 265 предприятий, вот вам программа. Дать денег
это
этим предприятиям.
Это не программа.
Ну, это, по крайней мере, конкретная вещь.
У них очень много конкретных вещей. Если все их сплюсовать, вот все обещания, которые уже даны банковской системе, промышленности, так называемым системообразующим предприятиям, которые даны сельскому хозяйству, которые даны населению, заявление о том, что бюджет будет исполнен, при том, что Кудрин уже объявил о дефиците, прогнозируемом в 1,5-2 триллиона рублей, это все уже, Михаил, превышает резервы. Я уже сказал, что у нас внешняя задолженность уже больше, чем резервы. И это на фоне огромных популистских обещаний, которые уже розданы, и это на фоне дыры в бюджете, которая уже образовалась, потому что бюджет рассчитывали, исходя из 95 долларов за баррель.
Когда уже было 70.
Да, а сейчас 40, да, в лучшем случае. То есть там дыра гигантская. У нас, по оценкам того же Кудрина, в консолидированных доходах страны до 70% от экспорта углеводородов. Поэтому вот можешь посчитать, какая там дыра образовалась. Поэтому уже розданных обещаний раза в два больше, чем всех резервов страны. Поэтому я и утверждаю, что никакой программы нет, потому что в моем понимании программа – это сбалансированное предложение, когда обещанное соотносимо с возможностями. Сегодня возможности уже в два раза меньше, чем то, что обещано. Из этого я делаю вывод, два вывода я делаю. Первый вывод, что никакой внятной, просчитанной программы нет. Есть популизм на фоне раздачи денег, достаточно бессистемной. А второй вывод, который я делаю, что они включат печатный станок. И включат печатный станок уже в первом квартале 2009 года. И начнут печатать ничем не обеспеченные рубли. Потому что они ведь как говорят? Мы выполним все социальные обязательства перед людьми.
Каждый раз. Каждый раз. 30% повышения бюджетника.
Но вопрос, который народ должен задать, ребята, а вы выполните эти обещания?
Каким рублем?
Каким рублем? Тем, которые сейчас, которые уже 30 почти, да, а еще летом был 23-24 за доллар. А если вы еще включите станок, он будет 50. То есть, да, в номинале они выплатят эти 3000 рублей пенсионерам. Но что можно будет купить на эти 3000 рублей пенсионерам, если у нас 85% лекарств – это импорт, а значит, их будут закупать за валюту, а продавать здесь втридорого, то есть цена будет расти и так далее.
Владимир Рыжков в программе «Радио Свободы. Время политики». И мы продолжим после выпуска новостей.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ульяновске правоохранительными органами задержан глава регионального отделения Российского народно-демократического союза Александр Брагин. Об этом нашей радиостанции сообщила советник лидера РНДС Михаила Касьянова Елена Дикун. Брагин был задержан в понедельник сотрудниками отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом. В разных странах мира осуждают воздушные удары Израиля по сектору Газа. Поддержку палестинцам выражают в Пакистане, Иране, Ираке, Индонезии. Тем временем ряд членов Совета Безопасности ООН призвал обе стороны к немедленному прекращению огня. Министр обороны Израиля Эхуд Барак, выступая в Кнессете, заявил, что страна ведет полномасштабную войну против группировки Хамас в секторе Газа. Израильская авиация третий день бомбит сектор. Антикризисная программа российского правительства должна постоянно корректироваться, заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече с членами кабинета министров. Медведев назвал программу сбалансированной, но не идеальной, и призвал власть к единству в период кризиса. Суд в Москве приговорил одного из лидеров московского отделения партии «Яблоко» Ивана Большакова к 5 годам заключения условно по обвинению в нападении на сотрудника милиции. В Грозном около 1000 человек провели новый митинг протеста против досрочного освобождения Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки. В центре Москвы застрелен неизвестный сотрудник милиции. Сообщается, что погибший работал в управлении по налоговым преступлениям Главного управления внутренних дел. Президент Сомали Абдулла Юсуф Ахмед объявил в понедельник о намерении уйти в отставку. В течение 4 лет он возглавлял правительство, которое вело борьбу с повстанцами и пользовалось поддержкой ООН. Это были краткие новости.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, в московской студии «Радио Свобода» Владимир Рыжков, лидер незарегистрированной Республиканской партии России. 8-800-222-12, телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер 660-10-55, телефон московский, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение плюс 7-903-743-2801. Ну вот нам напоминают, что... Да, происходит экономический кризис. Я слышал, что газовики будут продолжать финансировать немецкий футбольный клуб. Ваш комментарий, Татьяна.
Будут? Ну, нет, конечно, будут. А как же?
Шальке?
Футбольный клуб «Шальке 04» ближе, чем российский народ, которому они хотели поднять уже с 1 января на 25-27% цены на газ.
Но поменьше будет.
Почему меньше? Они просто это удовольствие растянули поквартально. Они будут повышать каждый квартал, и по итогам года все равно поднимут на 27%.
Сергей интересуется.
А иначе из каких средств покупать? Да, не за 30 миллионов.
Ну, Транснефть поднимает, ЖКХ поднимает.
Да, у нас же государство на службе монополии, а не на службе общества.
Да, вот Сергей Митрофанов интересуется, могут ли в новом году начаться новые войны и в каких регионах.
Новые войны.
Ну, вот идет война на Ближнем Востоке.
Да, война.
Кстати,
на...
выгодная России, между прочим. Цена на нефть может подняться.
Ну, я думаю, что вряд ли сейчас уже что-то поднимет цену на нефть радикально, потому что идет в целом спад мировой.
Ну, чуть-чуть приподнялось сейчас.
Ну, это 2-3 доллара не спасут вождей российской суверенной демократии, потому что они-то закладывались почти на 100 долларов.
Знаете, меня что беспокоит, Владимир? Вот меня беспокоит то, что развернулась сейчас в российской прессе государственной целая кампания антиукраинская. Вот я сегодня посмотрел рейтинг событий Интерфакса. Значит, смотрите. Мировой финансово-экономический кризис, война на Кавказе, победа Дмитрия Медведева на выборах, победа Барака Обамы на президентских выборах США. 4 пункта. 5-й пункт. Участие украинских военнослужащих в боевых действиях против России. Кто доказал? Где это? Вот
да,
эта антиукраинская кампания,
здесь,
она идет повсюду.
Здесь, да, я тоже этим очень сильно обеспокоен, потому что уже дважды в нашей новейшей истории война была использована как отвлекающий маневр от внутренних проблем.
А сейчас еще газовая война с Украиной.
Первая чеченская война, это 1994 год, на фоне очень плохих событий в экономике, она была, и я думаю, что Ельцин, когда принимал это решение, он в том числе учитывал и эту сторону. И, безусловно, вторая чеченская война, август-сентябрь 1999 года, она стала таким ракетой-носителем для рейтинга Путина, значит, военного вождя, победителя, сокрушителя врагов и так далее. Очень, да, и, кстати говоря, грузинский конфликт, он на...
Как... Но он сломал тенденцию надежды на оттепель, по крайней
это,
мере.
Это, во-первых. Во-вторых, он как бы таки, как инжектор поддержал рейтинг Путина и во второй степени Медведева. Да. Во вторую очередь Медведева. Я очень боюсь и не исключаю, вряд ли я надеюсь, что все-таки они решатся на войну, но то, что может быть спровоцирован внешний политический конфликт и прежде всего с Украиной, и прежде всего вокруг вопроса о НАТО, и прежде всего в Крыму, вокруг Севастополя, и прежде всего, пользуясь тем бардаком, назовем прямо, который происходит на Украине.
Ну, политическая борьба, почему же?
Открытая политическая борьба в форме бардака. Вот воспользоваться этим — огромный соблазн у Кремля, и я совершенно не удивлюсь, если в 2009 году на фоне углубляющейся экономической катастрофы, которая, на мой взгляд, неизбежна при продолжении нынешней политики, они могут устроить какую-то провокацию, в том числе с Украиной. Поэтому вот эти новая антиукраинская кампания, которую мы сейчас наблюдаем, она может быть такой идеологической подготовкой к этой провокации.
Давайте народ послушаем. Валерий из Волгоградской области. Пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Рыжкову.
Доброй ночи, Владимир Александрович.
Здравствуйте, Валерий. Давно не был...
И присутствующих вас всех. Знаете, где-то с 90-х годов укрепилась такая поговорка, мол, приятели, значит, говорит, не отчаивайтесь, будет хуже.
Да.
А вы не отчаиваетесь, естественно?
Да-да, говорит, не отчаивайтесь, будет хуже.
А вопрос?
Вот мне, я хотел задать вот такой вопросик, значит, вот в связи с недавним передачей, по-моему, там Хинштейн и Волин присутствовали к барьеру Соловьева.
И что?
Вот там интересная была тема поднята опять. Значит, вот это бабло направо и налево опять раздается. Этим, значит, кто они теперь, я не знаю. То они были олигархи, а теперь их жалеют, говорят, они уже не...
Они бывшие олигархи, хорошо.
А бывшие олигархи они, ну, бог их там разберет, кто из них. Вот эти сейчас опять, если идет раздача, кто это будет опять восполнять все?
А, понятно.
Хороший вопрос. Я уже говорил в начале программы, еще раз повторю, что за три месяца вот этой хаотической раздачи денег резервы России, они были порядка 600 миллиардов долларов. Сейчас они упали до примерно 430 миллиардов долларов. То есть они уменьшились примерно на 30%. Точного отчета, куда направлены были деньги, ни у кого нет. Я не знаю, или Путин где-то у себя в знаменитом блокнотике записывает, кому чего роздано, или, может быть, Алексей Леонидович Кудрин где-то там в секретном ящичке в кабинете это держит. Но парламент России, Государственная Дума, Совет Федерации, калькуляции этих расходов не имеют.
Ну, сколько, потому что это не парламент.
Сколько из них было отдано, совершенно верно, сколько из них было отдано крупнейшим нашим олигархам, сколько ушло на продажу долларов населению, потому что население тоже у нас нема дурных, и видя, как обрушивает правительство рубль каждый день фактически, девальвирует его по отношению к евро и доллару, избавляется от рублей.
Население покупает бивалютную корзину.
Население, но оно избавляется от рублей, потому что само правительство четко дает понять каждый день, что рубль, да, что рубль будет обваливаться и дальше. Поэтому деньги, еще раз повторяю, раздаются непрозрачно, деньги раздаются абы как и абы кому, деньги раздаются не на условиях, как это, например, те же американцы делают, там, отказы от полета на личных самолетах, отказы от премий, бонусов по итогам года, сокращение издержек. Никто об этом не говорит, заметьте, никто не говорит, ни премьер-министр, ни президент, о сокращении издержек, о сокращении аппарата, о сокращении персонала.
Но с автомобильной промышленностью как дали денег?
Деньги раздаются просто так, деньги раздаются в одном кабинете, и мы этот кабинет знаем у премьер-министра, и уже треть резервов потрачена. Поэтому, а мы как раз, вот мы на этой неделе, на прошлой неделе создали общественную антикризисную инициативу, потому что, ну, невозможно было дальше смотреть на это безобразие.
Кто состав?
И там и Горбачев, и Лебедев, и Алексашенко, и Иноземцев, ну, я называю известных экономистов. И как раз мы-то говорим о другом, что есть два подхода. Один подход – поддерживать бизнесы, а наши бизнесы крупные, мы знаем, кто поименно и пофамильно, да, либо поддерживать потребителя, поддерживать гражданина, который лучше знает, что он купит, и лучше знает, как сохранить деньги.
В конце концов, можно снизить налоги.
Большинство западных стран идет по пути поддержки потребителя, поэтому они снижают налоги. Например, в Евросоюзе такие меры принимаются, как вообще на год разрешить малым предприятиям бухгалтерскую отчетность не сдавать, потому что это тоже издержки на бухгалтерию, на писанину и так далее. Они поддерживают, например, на Кипре приняли решение на год отложить платежи по ипотечным кредитам, чтобы людям облегчить участь. Вы слышали о таких мерах в России?
Обещания есть.
Да какие обещания? Максимум, что пообещали 4900 рублей пособие по безработице, при том, что эти 4900 рублей на наших глазах обесцениваются.
8% ставки кредита при покупке автомашины.
Да подождите, вы еще, это еще только обещано. А уже треть резервов роздана олигархам. Понимаете, я вот, вы просто сопоставьте копейки, которые обещаны народу, и треть резервов страны, которая роздана уже олигархическим бизнесом. Поэтому я еще раз повторяю, что у нас государство как было, извините уже такой за пафос, антинародным, но так оно и остается, потому что, ну, не помогает оно народу. Оно сейчас помогает крупнейшим олигархическим компаниям. Вот сейчас только что РАО-ЖД получила 50 миллиардов рублей помощи. Слушайте, ну, а задайте вопрос, а клуб «Локомотив», он вообще как? Это профильный актив? Они что там, рельсы катают по полю?
Вас болельщики возненавидят.
Еще раз повторяю, я сам болельщик и очень люблю футбол. Но я просто говорю о том, что есть дети, которым есть нечего, да? А есть футбольный мяч. Давайте сопоставим все-таки порядок ценностей. Да, что важнее сейчас? Вот. Гигантские непрофильные активы, гигантские бонусы, гигантские привилегии, роскошь. Черт знает что, черт знает где. Тратят и строят, закупают. И никто не говорит об экономии, никто не говорит о сокращении.
Владимир, просто маленькая деталь. Для сотрудников Белого дома, дома правительства, открыта обновленная столовая с хрустальными люстрами и изумрудными скатертями. Здесь теперь установлены два огромных экрана, на которых постоянно транслируются выпуски новостей. Надеюсь, они не портят сотрудникам правительства
настроение. А недавно кто-то из моих приятелей залез на какой-то из сайтов «Газпрома» и обнаружил, что «Газпром» вот уже в разгар кризиса объявил конкурс на покупку солярия для лошадей. У них конюшня в Подмосковье, да? Вот сейчас не обойтись «Газпромовским» лошадям без солярия. Понимаете? Они, так сказать, у них плохой загар. Им надо, значит, чтобы шерсть блестела. Слушайте, ну это что такое? Это же просто... И это эти компании называются государственными, а это безобразная история в октябре, которая произошла, когда выделили гигантские деньги банковской системе, и за один месяц 50 миллиардов долларов ушло из страны.
Анатолий Чубайс сказал, что без этого не обойтись. Это было
без
спасение,
чего не обойтись?
Спасение банковской системы.
Без ухода полсотни миллиардов.
Это цена за спасение банковской системы.
У нас разные, видимо, представления с Анатолием Борисовичем Чубайсом о целесообразных действиях. Я просто не понимаю, как государство призывает всех затянуть пояса, кроме себя. Я не понимаю, как государство предлагает всем подужаться в условиях кризиса, кроме своей собственной
госкомпании. Я вас утешу. Роман Абрамович подумает о продаже английского футбольного клуба «Челси» и выбирает, продавать «Челси» или свою яхту «Беларусь».
Слушайте, а от чего нам радоваться? Он купил их за бешеные деньги. Он вбил в них бешеные деньги, которые были выведены из страны, а теперь он за треть цены их продаст. То есть, считайте, он просто в камине сожжет несколько сот миллионов долларов, и что, и вам от этого будет легче? В то время как эти деньги могли быть сохранены для страны и для ее развития.
При этой системе вряд ли. Петр из Москвы, да, пожалуйста.
Давайте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Александрович, а что вот в этих условиях делает нашей демократической оппозиции, ну, так называемой, скажем? Вот по-прежнему они будут говорить, я вам руку не подам, я вам.
Вот что в 2009 году делать оппозиции, пожалуйста?
Это очень хороший вопрос, Петр. Начнем с того, что я всем руку подаю, и, к счастью, мне все руку подают. Так что этот вопрос для меня вообще, эта проблема не существует. Есть несколько путей, да, каждый из нас идет своим путем. Например, Гарри Кимович и Борис Ефимович Немцов создали «Солидарность» и делают акцент на уличных акциях. Я это приветствую, я считаю это полезным.
Но они программу неплохую написали.
Да, почему нет? Почему нет? Никита Белых и СПС пошли другим путем. Пошли другим путем, да. Ну, Никита все-таки будет заниматься конкретным делом, а вот СПС, к сожалению, просто...
То есть вы его не осуждаете?
Я не хочу осуждать. Я хочу, чтобы он поработал. Посмотрим, как...
Да, Кировская область, конечно, запущенная,
это нельзя. Он намерен сохранять независимость, я ему это желаю. Посмотрим.
Да, там грустное место,
посмотрим,
я вам скажу.
Посмотрим, я знаю, на практике, как это будет. Мы вот создали общественную антикризисную инициативу и показываем, что есть альтернатива правительственному курсу по выходу из кризиса. У нас по всем пунктам мы расходимся с правительством, или по многим мы расходимся с правительством в стратегии выхода из кризиса. Я полагаю, что вы, Петр, абсолютно правы, мы должны слышать, как бы, пульс и дыхание друг друга и быть готовы к взаимодействию в 2009 году.
Да, но с «Солидарностью» вы не пошли, а вот с Горбачевым вы пошли. Человек, конечно, он приятный, сделал много, хотя, на мой взгляд, и бессознательно для уничтожения коммунизма, но ведь проблема тут такая имиджевая.
Если вы почитаете протоколы по бюро, которые опубликованы, вы увидите, что это вполне делалось
сознательно. Вы понимаете, с точки зрения наших граждан, которым промывают мозги с помощью этого зомби-ящика, Горбачев хронический неудачник, понимаете, никого не завоевал, не замочил в сортире, цены на нефть при нем были...
И не закатал за Можай.
Да, не закатал за Можай. Вот в чем проблема.
Вернул Сахарова в Москву и так далее.
Вот видите как. К сожалению, есть такая беда. Николай из Тулы, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста, ваш вопрос, Николай.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня три коротких вопроса, если можно, к Владимиру Рыжкову.
Пожалуйста.
Я всегда рад слышать.
Спасибо.
Мировые фондовые рынки ведущих развитых стран, да, где-то просели в среднем на 30%.
Правильно.
Российский рынок обвалился сразу на 78%.
Совершенно верно.
У меня первый вопрос. Какова доля некомпетентности в этом обвале вот этого правящего чекистского режима, да? Второе. Какова доля агрессивности вот этого правящего режима к ведущим западным демократиям? И последнее, какова доля тотальной коррупции вот этого правящего чекистского режима вот в этом обвале?
Николай, хорошо, как на митинге?
Пожалуйста. Не, не как на митинге, все в точку. Я считаю, что вот если бы у нас была демократическая рыночная страна, нормальная, да, мы бы обвалились на те же 30%, не больше.
Ну, по неопытности на 40.
Ну, хорошо, на 40, но не на 80, понимаете, и не на 70. Поэтому вот считайте долю, да, при нормальном развитии на 30, а при нынешнем развитии на 70-80% обвал. Потому что не могут котироваться на рынке закрытые коррумпированные корпорации с неэффективным управлением, с очень слабой технологической основой, которые занимаются всем на свете, от санаториев до никеля, от титана до палладия, от самолетов до финских саун.
Еще немножко шьют и телевидение.
И еще немножко шьют и танцуют, понимаете? И все поголовно играют в футбол и в хоккей. У нас сейчас тоже, значит, понимаете, это не могло не рухнуть. Поэтому, на мой взгляд, более чем наполовину обвал российского рынка обусловлен абсолютно ошибочной экономической стратегией последних лет. Что касается западных демократий, ну, естественно, кто пойдет в страну, которая не пускает? Ведь у нас все последние годы культивировалась идея, что есть стратегические отрасли, куда записали всю экономику страны, куда иностранцев пускать не надо, а если они есть, их надо выкорчевывать, как гнилые зубы, да, там, с Сахалина отовсюду. Поэтому, естественно, у нас очень плохой инвестиционный климат, у нас хорошо себя чувствуют только продавцы «Мерседесов», и вот этих luxury goods, да.
Уже хуже.
Бутику, да, уже хуже, да. Но вот как бы они и процветали здесь. То есть у нас была экономика, туда качали нефть и газ, а оттуда завозили потребительские товары. Вот вся экономика этих восьми тучных лет. Вклад коррупции. Опять-таки, не буду свои цифры называть, назову цифры официальные. Генпрокуратура. На уровне первого замгенпрокурора 2 года назад была опубликована цифра 270 миллиардов долларов годовой объем коррупции в России. 270 миллиардов долларов – это примерно 15% ВВП страны. И это сопоставимо с федеральным бюджетом. Вот вклад. То есть это крадется у наших граждан. Это непостроенные дороги.
Это в ценах не постро... все есть.
Конечно, непостроенные дороги, непостроенные школы, не отремонтированные фасады. Это коррупция. Вот посмотрите вокруг любого центра областного там, или федерального. Значит, эти дворцы, да? Это украденные у вас деньги. Украденного. А и такие же дворцы на Западе.
А вот антикоррупционные законы, между прочим, в нынешняя власть провела.
Слушайте,
через
Думу. Слушайте, они очень слабые. Я же занимаюсь этим.
С отсрочкой, правда.
Да при чем здесь-то? Они просто слабые. Они просто слабые. То есть это самое слабое антикоррупционное законодательство в мире. Оно просто, понимаете...
И то со скандалом
шло. То есть оно не даст практически ничего. Не надо строить иллюзии. Я его внимательно анализировал, я читал весь этот пакет и даже сделал пару аналитических статей на этот счет. Оно крайне слабое, оно не даст эффекта.
Владимир Александрович, можно еще вот про наши российские регионы? Все-таки смотрите, что происходит. Власть совершенно не обращает внимания на то, что происходит на так называемых окраинах, или обращает, ну, как-то странным образом, когда там что-то уж совсем вспыхнет. Вот Дальний Восток, да, ну, явный будет рост сепаратизма против того, после того, как обрушивают такую отрасль, как экспорт автомобилей, не предлагая ничего взамен, или, скажем, предлагают рыбакам срочно оформлять всю рыбу в российских гаванях, не меняя процедуры, так сказать, этого оформления, там, жуткие совершенно, да, или, скажем, наоборот, на Кавказе ситуация. Ну, когда в центре Махачкалы стреляют человека, который отвечает за безопасность фактически целого региона, генерала МВД, ну, о каком, собственно, о каких победах в борьбе с терроризмом можно говорить?
Я вообще считаю, что у нас за 8 лет государство не укрепилось, а было разрушено. Потому что в моем понимании государство – это сильные институты власти. Вот в моем понимании сильное государство – это сильный парламент, который, если надо, вызовет на ковер и отметелит правительство и разберется до деталей, да? У нас парламент расстрелян за последние 8 лет. Не физически, но политически его не существует. Ну, да?
Унижен.
Какой унижен? Они сейчас даже в антикризисной ситуации отдали Кудрину и комиссии из 12 человек, по-моему, право менять бюджет даже не в закон. Не законом, а просто административно. Это просто полное, тотальное поражение парламента. Дальше. Что такое региональная власть? Да только выборный губернатор народом. И только сильный региональный парламент может в условиях кризиса брать на себя ответственность. А эти-то все назначенные Москвой.
Ну, они кормятся там.
Они сидят и смотрят, чего Москва скажет. Если бы был губернатор Приморья выбран народом, да разве бы он позволил подмосковному ОМОНу молотить своих избирателей? Да разве бы это решение о повышении пошлин прошло так, как по маслу, как оно прошло? А ведь что такое повышение пошлин? Это же не по дальневосточникам удар. Это удар по всем потребителям в стране. Это еще один вклад в инфляцию, в повышение цен.
Ну, конечно, цены-то
подняли для всех, и для москвичей, и для туликов, и для волгоградцев, и для пермяков.
И не на 3%.
И не на 3%, а на 15%. Это к тому, что несколько лет назад уже подняли на 15%. Понимаете? То есть сильная власть... Это власть, когда она сильная в регионах, выборная. Это сильная, когда в городах выбранные народом мэры. Это когда парламенты сильные в регионах и на местном уровне. Это все уничтожено за последние годы. Мэров половину пересажали. Не половину,
но
конечно.
Было за что?
Да, слушайте, а этих не за что?
Так просто выбирают.
А тех, кто сажают?
Если не послушные, сажать.
А тех, кто сажают? Где у нас коррупция? У нас же пирамида коррупции. У нас чем выше начальник, тем больше ворует. А их самих, если проверить, тех, кто нами руководят.
Ну, кто ж их проверит?
Так в том-то и разговор. Поэтому я считаю, что, конечно, сепаратизм будет расти, потому что если губернатор прислан Москвой, а народ молотит подмосковный ОМОН где-нибудь в Сибири, а он кто для них? Да он для них засланный казачок из Москвы приехавший. У него никакого авторитета, нулевой. Поэтому, конечно, будет расти сепаратизм, уже растет недовольство Москвой. А в условиях кризиса это будет десятикратно. Потому что ладно, когда еще там тучные годы, можно потерпеть. А когда в условиях кризиса пойдут проблемы с... Вот Путин сегодня говорит, мы подняли заработную плату 30%. Где подняли? Для федералов? Да, подняли.
А для регионалов?
А для регионалов у них нет денег. А для муниципальных бюджетников? Да у них денег нет в регионах. С чего они поднимут? И это породит проблемы. А избранный губернатор, он бы поставил вопрос, он бы не побоялся. А назначенный будет молчать. А социальные проблемы будут накапливаться.
Вы знаете, что...
Поэтому это ошибочная, глубоко ошибочная региональная политика, которая уничтожила региональную демократию, уничтожила власть народа, даже ту слабую, которая была на региональном уровне, она опять сейчас усугубит проблемы страны.
Владимир Александрович, смотрите, что происходит буквально вот сегодня. Арестовывают одного из активистов Народно-демократического союза в Ульяновске. За что?
Да.
За то, что он написал и вывесил на сайте статью о реальном положении экономических дел в Ульяновской области.
Вот.
И что с него требуют экстремисты? Сними статью, мы тебя выпустим.
Да, вот, пожалуйста. То есть, вместо того, чтобы открыто обсуждать проблемы, сажают тех, кто говорит правду.
Андрей из Москвы, пожалуйста. Андрей, вы нас слышите?
Здравствуйте. Господа.
Здравствуйте.
Владимир, у меня два близких вопроса. Ваш прогноз относительно Сочинской Олимпиады, что там вообще происходит? И дайте, пожалуйста, оценку проводимой пенсионной реформы. Спасибо.
Она проводится?
Начну со второго. Никакой пенсионной реформы нет. Пенсии, система кромсаются. Вы это, Андрей, прекрасно знаете. Каждые 2-3 года пересматриваются принципы. Сейчас опять их решили пересмотреть. То есть фактически то, что делал Зурабов, отменено. Потом то, что было сделано после Зурабова, тоже сейчас отменяется. Новых параметров пенсионной реформы нет. Это означает, что вот наше с вами поколение, да, вот там 30, я вот 42 года, 42-летний, да, мы понятия не имеем, какая будет пенсионная система.
Значит, надейся на себя, не бойся, не проси.
Абсолютно точно. Государства в этой части нет. Оно еще как-то бросает подачки нынешним пенсионерам из бюджета, жалкие, да. Но вот для работающего поколения, я вам говорю, как есть. Мы недавно это обсуждали, в том числе на нашей общественной антикризисной инициативе. Выступал Евгений Гантмахер, один из лучших специалистов в нашей стране. Он так и сказал, нет никакой пенсионной системы. Что касается Сочинской Олимпиады, то я боюсь, что они будут это все строить. Почему я говорю, что я боюсь, что они будут строить? Потому что опять безумные затраты на фоне безумной коррупции, и еще на фоне тяжелого кризиса, переступания через людей, которых вышвыривают с их там садовых участков и так далее. То есть потратят кучу денег, убытки все спишут. Все это с помпой, значит, с голубями и фейерверками и с перерезаниями ленточек проведут, разорив и без того бедную и в кризисном положении страну. Вот англичане уже заявили, что у них будет Олимпиада, они уже заявили, будет резко сокращают они сейчас смету, на строительство олимпийских объектов, максимально ужимаются. У них все это идет в публичном режиме, все это обсуждается. Они же говорят, нахрен нам эта Олимпиада. Но раз уж взялись, то будем, конечно, ее проводить, но в максимально скромном формате. Вы от наших руководителей слышали что-то подобное? Наоборот, бравада, шапка закидательства, мы всех поразим и так далее. Ну, понятно, что они используют любовь нашего народа к, значит, великому для того, чтобы набить себе карманы. Я бы не против, если бы был хоть какой-то контроль парламентский, публичный и так далее. Но этого же нет.
Рыжков, вы говорите правду, не пора ли поднимать вопрос не только о госдеятелях, которые врут, но и о журналистах персонально, кто врет нам по телевидению, радио, в газетах. Называйте конкретно имена журналистов, которые лгут, да, народу, да, Марина пишет.
Да, конечно. Вот весь Первый канал, что не включите, ложь, 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 помноженная на ложь.
А как вам этот замечательный
первый
конкурс?
И первый, и второй, и так далее.
Александр Невский, Столыпин и, ну, слушайте, Сталин. Тройка,
ну, если,
пицца.
Если,
такая
если госканалы находят в Сталине немало хорошего...
В кровавом палаче.
В кровавом палаче, на совести которого миллионы умерших с голоду, миллионы замученных в лагерях, миллион почти расстрелянных ни за что, гражданская война, атмосфера террора и так далее. Если госканалы его включают в список как имя России, то чего удивляться, что он выходит на третье место? Слушайте, и нет, там, по-моему, вообще нет Александра Второго. Человека, да, там нет, по-моему, в списке Александра Второго.
Ну, Столыпин как бы тоже реформатор.
Но все-таки Александр Второй, который освободил 90% народа из крепостного рабства, который провел военную реформу, земскую реформу, судебную реформу, отменил цензуру и так далее. Слушайте, величайший из царей даже не попадает в голосование. А величайшие палачи, причем один, который утопил в крови страну, Иван Грозный, после которого смута и век страна, отхаркивала кровь после этого тирана, и второй, после которого мы до сих пор еще отхаркиваем кровь, обсуждаются, и в них находят немало положительных вещей, это и есть искажение истории, это и есть навязывание неверного представления. Я с возмущением вообще к этому проекту отношусь. Именно из-за подбора, из-за предвзятости и лживости, опять-таки, этой подачи.
Владимир Александрович, пожалуй, в финале все-таки надо сказать что-то о 2009 годе, что большинству ждать. Вот Федор беспокоится, ваша наивность его пугает, пишет, с какого бодуна Путин отдаст власть. Да не говорили мы
Подождите,
об этом?
Во-первых, мы вообще эту тему не обсуждали. Во-вторых, меня обвинять в наивности, по-моему, это очень наивно. Все, что я говорю в этой программе, на мой взгляд, это, наоборот, предупреждение о грозящей нашей стране опасности. Они нам грозят со всех сторон. Я тут Путина цитирую. Он говорит, нас тут проблемы со всех сторон сегодня, он сказал, обступили. Это нам должно добавить адреналина, как он выразился. Понимаете? Вот он и есть продюсер этого адреналина, потому что были бы вовремя сделаны, была бы правильная политика, не было бы этих. Поэтому в 2009 году, к сожалению, будет тяжело. Я надеюсь, что мы протрезвеем, и ситуация будет улучшаться.
Спасибо. Владимир Спасибо. Рыжков был в эфире «Радио Свобода» в программе «Время политики». Мы подвели итоги года.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня нам необходимо быть вместе в преддверии новой инфекции.
Израильский удар не заставит нас поднять белый флаг.
Соединенные Штаты возлагают на Хамас ответственность за нарушение.
Снайперы с территории Южной Осетии стреляют на поражение по сотрудникам.
20 спасено из этого здания. К сожалению, обнаружено двое погибших.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Есть ли шанс на ближневосточное урегулирование до наступления Нового года? Об этом говорим с президентом Института изучения Ближнего Востока Евгением Сатановским. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».